Глава 33. Это было столкновение двух характеров, выковавшихся в постоянной, неистовой борьбе со старым за утверждение нового. Характеры эти отражали в себе атмосферу трудного времени, несли в своем неспокойстве драматизм его коллизий. Парадокс состоял в том, что Сталин и Жуков, устремляя усилия к единой цели, временами видели разные пути ее достижения. Уже на следующий день после этого совещания между ними последовало новое столкновение точек зрения. Выполняя требования верховного командующего о более точных оценках оперативной обстановки на фронтах и целесообразных решениях Генштаба, Жуков посовещался с руководством своего оперативного управления и по телефону попросил Сталина принять его для срочного доклада. Сталин понимал, что Жуков едет к нему с какими-то новыми, важными, тревожными вестями, словно помимо своей воли, желая досадить всем в политбюро за вчерашний резкий разговор с ним Сталина. И Сталин приказал своему помощнику Поскребышеву пригласить в Кремль армейского комиссара первого ранга Мехлиса, начальника политуправления Красной армии, заместителя наркома обороны, то есть его, Сталина, заместителя, чтоб тот присутствовал при докладе начальника генштаба и был, как говорится, третейским судьей. Жуков, конечно же, далек был от желания досаждать кому-либо, а тем более Сталину, но доклад его действительно оказался не из приятных. Сталин и Мехлис, слушая начальника генерального штаба и пристально всматриваясь в развернутые на столе карты с нанесенной на них обстановкой, будто воочию видели, что происходило на фронтах. К тому же Жуков умел докладывать весьма четко и впечатляюще. Его сдвинутые брови, потемневшие глаза и измученное лицо как бы усиливали ощущение тревоги, которое витало в это время в кабинете Сталина. Трудно было не согласиться с Жуковым, что сейчас наиболее слабым и опасным участком нашей обороны на Советско-Германском фронте является Центральный фронт, где наши 13-я и 21-я армии, очень малочисленные и слабо вооруженные, могли не сдержать очередного удара немцев, а это грозило выходом противника в тылы войск Юго-Западного фронта, удерживающего район Киева. Сталин уже предполагал, к какому выводу придет начальник генерального штаба, и это, возможно, помимо его воли, рождало в груди холодок протеста. «Что же вы предлагаете?» – настороженно спросил он у Жукова. Жуков переступил с ноги на ногу, приблизился к карте, лежавшей посередине между двумя другими. «Я предлагаю», — приглушенным, чуть охрипшим от скрытого волнения голосом начал он, «прежде всего укрепить Центральный фронт, передав ему не менее 3 армий, усиленных артиллерией. Одну армию надо получить за счет западного направления, другую — за счет юго-западного фронта, третью — из резерва Ставки». Сталину показалось, что он чего-то не понял, ибо до сегодняшнего дня считал самым главным и самым опасным западное направление. И он с оторопью спросил у Жукова: «Вы что же, находите возможным ослабить направление на Москву?» «Нет, не нахожу», — со спокойной уверенностью ответил Жуков. «Но противник, по мнению генштаба, здесь пока не двинется вперед, а через 12-15 дней мы сможем перебросить с Дальнего Востока не менее 8 боеспособных дивизий, в том числе 1 танковую. Такая группа войск только усилит московское направление». «А Дальний Восток отдадим японцам?» — недоуменно и чуть язвительно спросил Мехлис. Жуков не откликнулся на его вопрос, и лицо армейского комиссара от негодования покрылось красными пятнами. «Продолжайте», — сдержанно и хмуро сказал Сталин. И Жуков продолжал. Юго-Западный фронт уже сейчас необходимо целиком отвести за Днепр. «А как же Киев?» — холодно спросил Сталин, отчужденно глядя на Жукова и размышляя о том, что Киев — не только важный стратегический пункт в нашей обороне, но и важная козырная карта в близящихся переговорах с англичанами. Ведь правительства Англии и США до сих пор не могли занять твердых позиций в отношении оказания помощи Советскому Союзу в борьбе с фашистской Германией и ее сателлитами. Слишком много и убежденно трубила западная пропаганда о близящейся гибели Советского Союза. Киев придется оставить. Жестко, но с волнением и с необъяснимой виноватостью ответил Жуков. Сталин уже ждал такого ответа, разумом понимая, что в этом решении есть здравый смысл, а чувством противясь ему, как тяжкому, несправедливому приговору. «Продолжайте», — после трудного молчания вновь сказал Сталин. Жуков вздохнул и продолжил доклад. «На западном направлении нужно немедленно организовать контрудар с целью ликвидации Ельнинского выступа в линии фронта противника. Ельнинский плацдарм гитлеровцы могут позднее использовать для броска на Москву». «Какие там еще контрудары? Что за чепуха?» Раздражению Сталина, казалось, не было предела, ибо следующую фразу он почти прокричал: «Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?» И тут дал выход своему душевному напряжению Жуков. «Если вы считаете, что я, как начальник генерального штаба, мыслю всего лишь как кавалерист, это ваши вчерашние слова, товарищ Сталин, и способен только молоть чепуху, тогда мне здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника генерального штаба и послать на фронт». Опять наступило тягостное молчание.